Дорогие братья и сестры, мы рады вновь приветствовать вас на наших курсах. Сегодня у нас в гостях профессор Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, протоиерей Владислав Ципин. На прошлой лекции мы с вами рассматривали тему распространения христианства среди иудеев, сошествие Святаго Духа на апостолов, положение церкви в Римской империи, иудейские войны. Сегодня отец Владислав прочтет нам лекцию на тему распространения христианства среди язычников Востока и Запада. Мы с вами рассмотрим миссионерскую деятельность апостолов, их проповедь в Малой Азии, в Египте, христианство в Персии, проявление христианства в Европе, христианство как недозволенная религия, христианская церковь как общество, гонимое самим правительством. Рассмотрим с вами гонения, что претерпевали первые христиане. Ну, отец Владислав, вам слово.
Итак, братья и сестры, отправной точкой для этой лекции будет та информация, которую вы получили в прошлый раз, а именно все, что вы узнали об Иерусалимском апостольском соборе, на котором обсуждалась тема «Надо или не надо язычников, принимающих учение Христа, начали делать прозелитами и возлагать на них обязанность исполнять закон во всей его полноте, а потом крестить. Или можно поступать иначе, за что и стоял апостол Павел. И вы знаете, что решение собора было принято в духе апостола Павла, чтобы не возлагать на язычников бремени закона, ритуальные, обрядовые предписания которого были уместны до пришествия в мир Христа Спасителя, подготавливали к его пришествию, а утратили свой былой смысл, когда Господь пришел в этот мир. Ну, только помните, что было ограничение. Не есть удавленины крови, удавленины, потому что в ней тоже кровь. Не творить блуд, назван был распространенный тяжелый грех. Но поскольку грехов бывает много, то в самом обобщенном виде этот запрет совершать грех обозначен был как «не делать другому того, чего себе не желают». Таким образом, христиане стали приниматься в общины, создаваемые апостолами, без тех обрядов, которые совершались над прозелитами, и без того, чтобы они соблюдали бытовые предписания закона. А после того, как пал Иерусалимский храм, был разрушен, прекратилось в нем богослужение, прекратили жертвоприношения, то и христиане из иудеев также перестали соблюдать вот в этом смысле закон, ритуальный, обрядовый закон. Само постановление Иерусалимского собора касалось только христиан из язычников. Но те, которые, став христианами иудеи, продолжали соблюдать закон, они обособились секты. Вот это... Эти сведения, они важны нам сейчас для того, чтобы представить, как распространялось христианство по Римской империи и за пределами Римской империи. В пределы Римской империи входил тогда весь цивилизованный Запад, то есть Италия, Испания, более цивилизованные Балканы, особенно что касается Греции, на юге Балкан, Малая Азия, страны с господством греческого или латинского языка, Африка, это на территории нынешнего Туниса и Алжира, где также господствовал латинский язык, Египет, где, конечно, были местные копты, но в столице, в Александрии, говорили в основном на греческом языке. Восток, в пределах империи, это Сирия, часть Месопотамии, и, конечно, Малая Азия, которую просто Азией тогда называли. Но христианство распространялось и за пределами империи. И на востоке, в Месопотамии, которая входила в состав парфянского иранского государства, даже и до Индии, среди аравитян или арабов на Аравийском полуострове, в особенности либо в тех местах, которые прямо примыкали к Святой Земле, к Палестине, либо как раз находились далеко от нее, но где был особенно высокий уровень арабской цивилизации, в так называемой «Счастливой Аравии», теперь это очень несчастный Йемен. Вот. И по ту сторону Красного моря, на территории Эфиопии, где христианская миссия шла двумя маршрутами. И через Красное море, но в основном, конечно, из Египта. Вот страны, народы, которые услышали благую весть о Христе, где проповедовали апостолы, их ученики. У нас есть сведения о местах, о странах, где проповедовали сами апостолы. Они в основном, эти сведения почерпаются, если иметь в виду литературный источник, из истории церковной Евсевия Кесарийского, написано уже в начале 4-го столетия от Рождества Христова. Но они сохранились также в житиях апостолов и основаны на церковном предании. И мы знаем из этой совокупности источников, из того, где особенным образом почитаются апостолы, как основатели первых христианских общин на этой территории, что апостол Петр проповедовал по преимуществу среди христиан из евреев в Сирии с ее центром Антиохии, также в разных городах Малой Азии. Но по преданию его земная жизнь закончилась распятием во время гонений на христиан при Нероне в самом Риме, где он не захотел быть распятым по образу своего учителя и Господа, а являя смирение крайнее, попросил, чтобы его распяли вниз головой. Эту просьбу его исполнили. Его брат, апостол Андрей, проповедовал, как сказано, Евсевия Кесарийского в Скифии. Но это, очевидно, лишь часть той страны, но при этом, впрочем, есть и вопрос, где эта Скифия? Те классические скифы в эти времена уже практически исчезли, как большой народ, обитавший в свое время в степях Северного Причерноморья, ну, впрочем, и гораздо дальше на восток тоже, почти от Алтая до устья Дуная, их кочевья. Но оставались островки скифов в Добрудже, это на границе Болгарии и Румынии, около моря, близ устья Дуная. Известно, что около нашего российского города Симферополя есть развалины города Неаполя скифского. Но все-таки из разнообразных источников, говорящих о местах проповедничества апостола Андрея, мы знаем, что он проповедовал в основном по берегам Понта, Черного моря. Похоже, что по всему периметру, если так можно выразиться, этого моря. И на южном берегу, и город Синоп, или Синопа по-гречески особенным образом отмечается, как место, где им создана была крестьянская община, так и на территории Кавказа, значит, на восточном берегу Среднего Черного моря, но также и в Северном Причерноморье. Именно поэтому возникло предание о том, что апостол Андрей побывал и на земле, которой предстояло стать русской землей. Похоже, что во времена апостола Андрея славяне жили западней, еще не по Днепру, не по берегам Днепра, может быть, только где-то в поселениях соприкасались с Днепром. Но вот он, по преданию, которое отразилось в нашей летописи, благословил место, где предстояло возникнуть городу Киеву, матери городов русских. Вот. Апостол Фома почитается в Индии христианами как создатель церкви Индии. С точки зрения исторической критики, многими историками церковными, такая возможность считается маловероятной, что до самой Индии апостол Фома доходил. Но не он, так его ученики. Во всяком случае, христианство существовало, очевидно, в Индии издревле, и вот память об апостоле Фоме там сохранялась. Другое дело, правда, что в древних источниках, греческих, латинских и других, сирийских, Индии часто называют разные страны, лежащие далеко на юге. Поэтому под Индией может подразумеваться, например, Эфиопия. Или Южная Аравия. Тоже иногда в источниках древних называется Индией. Представление об Индии было таким расплывчатым, неопределенным в классическом мире, мире средиземноморской цивилизации. Апостол Варфоломей проповедовал Христа на востоке и в пределах персидского государства, Армении, которая зависела там, да, главным образом в своей восточной части от парфян. Там и династия была, как и в Иране, парфянская. Но при этом западная Армения входила в состав Римской империи. Это была территория, где постоянно в течение многих и многих веков, от времен Римской империи до конца существования Ирана, пока он не стал мусульманским, все время там была такая военная граница, и территории переходили туда, сюда, две великих державы – Римская, Византийская империя на западе и Иранская империя в разные свои периоды, с разными династиями. Вот так воевали из-за Месопотамии, из-за Армении. Так вот, там проповедовал в предании армянского народа, это сохранилось, апостол Варфоломей. Симон Канонит проповедовал Христа на западе Кавказа, в Закавказье и с северной стороны Кавказских гор. Вот его особенным образом почитают, например, в Абхазии, как создателя местной христианской общины. Но это некоторые только примеры из страны народов, которые от того или другого или третьего из апостолов услышали евангельскую весть. Ну, можно к этому добавить, что вот церковь Александрийская, церковь Египта почитает своим основателем ученика апостола Петра Марка, евангелиста. Апостол Лука из 70, ученик апостола Павла, сопровождал его, затем проповедовал, очевидно, на территории самой Греции. Его особенным образом почитают именно там, в Греции. Он, возможно, он был по происхождению не из иудеев, а из язычников, греков. Но это только возможно. Евангелие его, во всяком случае, написано на греческом языке, отличающемся от языка других Евангелий. Кто вот так начинает изучать греческий язык, тот может сразу обнаружить, что попроще Евангелие, текстуально три других, чем Евангелие апостола Луки, чувствуется сразу, как деяние, что эта книга написана человеком, для которого это язык родной, который владеет классическим греческим языком. Вот. Но все-таки для истории церкви особенно значимо было миссионерство, апостольский подвиг Павла. Известно четыре его. Вы уже об апостоле Павле слышали на прошлой лекции. Напоминаю, что он совершил четыре миссионерских путешествия, результатом которых было создание христианских общин на огромных территориях Римской империи, в Малой Азии, на Балканах. Там был такой город Неаполь. Неаполь, что переводится, собственно, Новгород. Таких много городов было в Средиземноморье. Не только всем известный Неаполь в Италии. Вот там впервые нога апостола ступила на европейскую землю. Вот. Сейчас, правда, под Европой часто подразумевает нечто другое, чем, собственно, Европа, которая там, в Греции. Потому что не только в России говорят «поеду в Европу», подразумевая Берлин или Париж, но и на Балканах тоже так говорят. Даже в Греции так говорят «поеду в Европу». Это значит «поеду куда-нибудь там в Мадрид или в Лондон», хотя Европа, она вот там, где, прежде всего там, где Босфор и Дарданеллы, по одной сторону Европы, по другую – Азия. Это я просто так для того, чтобы ваши сведения как-то обогатились. Так вот, как-то, может быть, их показать на карте, здесь эти маршруты миссионерских путешествий. Вот посмотрите, начался в Антиохии. Это началось это его путешествие. И затем маршрут лежал через остров Кипр, в важнейших городах на Кипре, тогда Саламине и Пафосе. Он создал христианские общины. Затем морем переправился до Малазийского берега, высадился там, куда ныне приезжают очень многие наши соотечественники отдыхать и в море купаться. Аталия, нынешняя Анталья. Вот. И затем по Малой Азии. И вернулся в Антиохию с тем, что потом еще и в город, где, собственно, сердце христианского мира – в Иерусалим, откуда христианство распространилось по миру. Вот затем второе его миссионерское путешествие, которое обхватывало более обширные территории. Когда я вам говорил, что в Неаполь он впервые вступил, и вообще впервые апостол вступил на европейскую землю, это вот было во время его второго миссионерского путешествия. Тогда он побывал и в Афинах. В Афинах к вере во Христа обратился Дионисий, знаменитый в истории церкви, именуемый обыкновенно Ареопагитом. Такое там есть место в Афинах, Ареопаг, где некогда заседало правительство города, полиса Афин. Это вблизи Акрополя, вблизи Акрополя, откуда очень хорошо, как на ладони, виден весь Акрополь. Вот там, в Афинах, апостол Павел произнес замечательные слова, которые особенно ярко его представляют как искусного миссионера. Он говорил, что он видел в Афинах очень много мест, храмов, посвященных разным богам. И он ценит благочестие этого народа афинян, греков афинских. Но видел он среди этих алтарей и посвященный неведомому Богу. И затем он сказал: «Вот этого неведомого Бога, которого вы не зная чтите, я и проповедую вам». И проповедовал учение о едином Боге и Сыне Божием Иисусе Христе. Вот тогда он увлек своей проповедью и Дионисия. Но большинство обнаружило скепсис. Афиняне не любили послушать, что говорят, поучаствовать в разговорах, но нелегко принимали на веру то, что им проповедуют. Слушали с интересом, со вниманием, до тех пор, пока он не заговорил о воскресении из мертвых. Так говорят: «Ну, в другой раз тебя послушаем». Этого и слушать не захотели. Видимо, абсолютно не способные уверовать вот в этот догмат, в это учение о грядущем воскресении из мертвых. Затем третье его путешествие, ну, которое в основном было близко по маршруту, охватывало примерно те же страны, что и его второе путешествие. У нас такой большой недостаток времени, поэтому я уж так не буду распространяться на эту тему. А вот что касается четвертого миссионерского путешествия, то оно было совершено им в узах тюремных. Он был арестован по обвинениям в том, что своей проповедью порождает смущение, смятение, неустройство в римском государстве. Но апостол Павел в некотором отношении занимал, если не сказать высокое, то очень прочное гражданское положение, именно потому, что он был гражданин Рима. Дело в том, что в ту пору на территории Италии уже все были римлянами, все римские граждане, кроме, конечно, рабов, все свободные. А вот за пределами Италии римское гражданство – это было очень редкой привилегией. Даже мелкие чиновники, не говоря уже о частных лицах, этой привилегии не имели. Апостол Павел родился в семье, которая, очевидно, в свое время оказала какие-то особые услуги римскому государству. И потому, будучи иудеем, из секты фарисеев, которой он принадлежал изначально, когда еще был гонителем христиан, он это гражданство имел от рождения. Вот. И воспользовавшись этим, он потребовал суда кесаря. Римский гражданин имел право на то, чтобы его не... на неподсудность местным провинциальным судам. Конечно, это не значит, что всякого римского гражданина сам император кесарь судил, но именем кесаря судить могли только там, в Риме. Вот туда он и отправился. По дороге, как вы знаете, претерпел корабль, на котором он плыл, крушение около Мальты. Он тогда этот остров назывался Мелита. Высадился, жил там в доме некоего Публия, которого обратил к вере во Христа, А потом перебрался на полуостров Апеннинский в Италию, добрался до самого Рима и в самом Риме создал христианскую общину. Ну вот значительная часть нашей темы сегодняшней, она посвящена гонениям на христиан. Об этих гонениях, которые воздвигнуты были на церковь, на христиан в Палестине, в среде иудейской, эти гонения распространялись и дальше. Каким образом апостол Павел-то стал христианином? Он был на пути в Дамаск. Это уже не Палестина, это Сирия. И тогда это Сирия, только сейчас это столица, а тогда это южная окраина Сирии. Вот. И вот ему было видение, о котором вы, наверное, всячески знаете из Деяний, из хотя бы уже из прошлой лекции, наверное. Вот. Но вот христиане оказались гонимы и в Римской империи. По традиции эти гонения исчисляются, насчитывается до 10 таких волн, особенно свирепых гонений на христиан, которые были при разных императорах, начиная с Нерона. Но обычно церковные историки обнаруживают в этом исчислении 7 гонений некую условность, потому что и в промежутках между ними христиане были гонимы. Поэтому так вот, поскольку никогда в полной мере христианская община не была легальной, узаконенной, гонение – это было перманентное состояние, не менявшийся по существу дела статус, в котором оставалась Церковь Христова в Римской империи до издания эдикта святого императора Константина. Впрочем, ему предшествовал эдикт, изданный самим гонителем, который оказался перед лицом провала всей этой кампании, Галерия, 311 года, который уже приостановил преследование и избиение христиан. Но вот вопрос сейчас важный – понять, почему Римская империя, римское государство преследовало христиан. Очевидно, что на почву законодательную Рим все-таки был очень правовым государством, не совсем в том смысле, в каком это сейчас употребляют такое понятие, но в Риме действовало право и действовало строго. Так вот, поэтому важно говорить о правовой стороне дела. Так вот, на рельсы правовые гонения христиан были поставлены во второй половине первого столетия. Не раньше. Можно даже сказать, в последние третье столетия. Когда христиан избивали в Риме при Нероне в 60-е годы, это было нечто другое. Я об этом тоже скажу. Другое дело, что мы не знаем актов юридических до Трояновских, которые относятся уже к второму столетию от Рождества Христова. Но понятно, что к тому времени уже действовала эта система. А вот первоначально христиане преследуемы были, скорее всего, не властями римскими. Они еще только приглядывались к христианской общине, как мы вот видим в книге «Деяния апостола», что там, как принимали самого апостола Павла, само существование других христианских общин. Власти римские не сразу разглядели, что христианские общины – это не одна из иудейских сект, а евреи свободно исповедовали свою религию в империи. Вот. А это отдельная и другая религия. Но тем не менее в среде греко-римского населения возникла острая неприязнь к христианским общинам. Причины могли быть разные, но, вероятно, вот то обстоятельство, что это чужие люди по нравам и обычаям, влияло на создание вот этой атмосферы вражды христианам. Их опасались. Они вызывали тревогу и беспокойство. Самые фантастические слухи роились вокруг христиан. Например, утверждали, что они предаются греху, пороку. Понятие греха, оно уже все-таки было иным там в этике и религии язычников, чем в христианстве. Поэтому лучше сказать просто пороку Эдипа. И, ну, это, может быть, вы знаете, наверное, знаете сюжет этого мифа греческого, который отразился в греческих трагедиях. Это запретная кровосмесительная связь с матерью. И вот утверждали враги христиан, наверное, искренне заблуждаясь, слушая какие-то сплетни, домыслы, что вот эта проповедь всеобщей любви, что все братья и сестры своим последствиям имеют кровосмесительные отношения и свальный грех. А причащение телу и крови Христовой интерпретировалось в народной молве как людоедство, ну, или пожирание, поскольку образ младенца Христа присутствует в на литургическом языке. Но вот принесение в жертву и поедание плоти младенцев. Вот подобные невероятные слухи роились вокруг христианских общин. Но опять-таки, как римские власти, так и народ, особенно в Италии, воспринимал вначале христиан по преимуществу как какую-то особенно опасную иудейскую секту. Худшую из всех прочих. Там, вот есть фарисеи, саддукеи, об этом что-то слышали, что-то представляли, есей, но наихудшие из всех – это вот как раз христиане среди иудеев. То обстоятельство, что среди христиан уже преобладали те, что были из язычников, оно немножко затемнялось тем обстоятельством, что на территории Италии первоначально христианские общины все-таки состояли по преимуществу из грекоязычных людей, то есть уже из чужих людей. Но ведь и иудеи там тоже по-гречески в основном говорили, ну, по-сирийски тоже говорили, и сирийцев было много в Италии, и как раз среди них тоже были христиане, больше, чем среди местных латинин, италиков. Поэтому какие-то чужие люди, это вот здешние переселенцы из других стран, с другим языком, ну вот их вначале принимали за, как я уже несколько раз сказал, за принадлежащих одной из иудейских сект. Но вот перед лицом правительства, властей римских, это представление как раз ограждало от репрессий, потому что, повторяю, исповедание еврейское было узаконено. В Римской империи пользовались иудеи веротерпимостью. И вот первые массовые гонения, массовое истребление христиан в Риме, санкционированное императором Нероном, оно не носило характер узаконенного гонения. Это было просто актом потворства кровожадным настроением толпы. На каком фоне это истребление христиан там случилось? Грандиозный пожар, в котором сгорел почти весь Рим. И уже к тому времени Нерон был одиозным императором. Его уже ненавидели люди. хотя когда начинал, был популярный правитель. Поэтому его обвинили в том, что это он поджег Рим. А он любил, был так своего рода артистом, даже когда он покончил с собой, ну, у него не было выхода быть либо убитым, либо самому с собой покончить. Как раз долго не мог решиться себя, да, заколоть, но в конце концов вот заколол. Он говорил, какой артист погибает, так он себя осознавал. Эти его пристрастия, любовь там к игре на музыкальных инструментах, к актерской игре, его там любовь к поэзии греческой, она была известна. Поэтому возникла такая, может быть, и не лишенная достоверности версия, что это он сам взял и сжег Рим для того, чтобы полюбоваться картиной горящего города. Потому что, ну вот ему очень, когда он читал Гомера и предания о пожаре, ну, разные есть тексты, в которых пожар Трои, известный из Илиады, воспроизводится. Ему хотелось посмотреть, а как же это все-таки выглядит, когда горит большой город. Он взял и сжег Рим. Да, не совсем очевидно, что это выдумки. Может быть и так. От него всего можно было ожидать. Но как бы там ни было, когда в народе такая молва, он устрашился. Он понял, что вот еще чуть-чуть, и его таки свергнут. И тогда он указал на христиан, как на виновников бедствия, постигшего Рим. Был объявлен, что это они подожгли Рим. Вот началось их избиение. Тысячи, десятки, может быть, тысяч римских христиан, а община христианская в Риме насчитывала уже действительно десятки тысяч. Ну, это при миллионам, полутора миллионам населения города. Рим не намного увеличился с тех пор. Вот. И гораздо был больше, чем средневековый. Временами даже стократно больше, чем средневековый Рим или Рим XIX века, который по нашим меркам был относительно небольшой город. Так вот, вот я вижу Колизей. Ну, собственно, сейчас Колизей – это вот здесь справа, вот такой он. В таком виде он сохранился. Ну, мы называем Колизей, надо, если уж прямо по-латински, «колосеум». Это в такое, вот это сооружение было уже построено после Нерона, на месте Неронова дворца. Но амфитеатры, где происходили гладиаторские бои, бои зверей, они существовали в Риме, их было несколько. И вот на таком амфитеатре как раз и истреблялись христиане по преимуществу. Это было в виде некой замены боя зверей. Только обычные спортивные или цирковые бои зверей – это когда хорошо обученные те же гладиаторы или иногда не гладиаторы убивали этих зверей. А тут этим тиграм, львам в подвалах амфитеатра содержавшимся, им предоставлена была возможность терзать христиан, и это тоже было зрелищем для народа, который собирался и любовался этим зрелищем. Но это вот были гонения, учиненные вот так, спонтанно. А на юридическую почву, как я сказал, преследование христиан становится позже. Уже в конце столетия, а каков был его характер, об этом мы знаем лучше всего и достаточно определенно знаем из переписки Плиния младшего. Это писатель, ну, он не то чтобы романы сочинял, но он писал письма, которые рассматриваются как классика римской эпистолярной литературы. Вот. А он был и достаточно высокопоставленный чиновник, презит или правитель губернии тогда, конечно, по-другому, провинции Вифиния, вот там, где город Никея, город двух Вселенских соборов, в западной части Малой Азии, или в северо-западной части Малой Азии Вифиния. И вот есть письма, которые адресованы им императору Трояну. И в одном из них он как раз просит указаний, инструкций более определенных и детальных относительно того, правильно ли он поступает по отношению к христианам, или, может быть, не совсем правильно. Что он докладывает императору? Что он специально христиан не разыскивает. Что он принимает меры только тогда, когда поступает донос на того или иного человека, что он христианин. В этом случае он задает вопрос обвиняемому в том, что тот христианин. Справедливо ли это обвинение? Если ответ он слышит, что нет, я не христианин, то его не интересует, был ли он христианином или не был в прошлом. Но он уже тем самым отрекается от своего заблуждения. И слава Богу, но это я сказал, там не написано, слава Богу. И ему предоставляется свобода. Пожалуйста, иди на все четыре стороны. Потому что, пишет он, те христиане, которые упорствуют в своем суеверии, они никогда не отрекаются, они готовы принять смерть за вот эти свои убеждения. Вот если же он подтверждает, что он христианин, ему говорят, что его ожидает. Ожидает его смертная казнь. И если он стоит на своем, тогда еще христиан, по крайней мере, судя вот по этой переписке с Плинием-младшего, с императором Трояном, не подвергали пыткам, чтобы заставить, а просто давали время подумать. Хотите быть казненными? Казним. Хотите сохранить жизнь? Отрекитесь. Вот. Отречение это требовалось, видно по всем документам и по переписке, в какой форме. Он говорит прямо, либо выразить почтение римским богам, либо гению императора Трояна. Не то, чтобы сам император – бог, но гений – это, знаете, это некий такой языческий аналог, ну, конечно, очень отдаленный ангелом-хранителем. И вот такой гений императора был тоже предметом официального культа. И похулить Христа. Вот если он отказывался это сделать, то подвергался казни. При этом он спрашивает, три момента его интересуют, правильно ли он делает. Правильно ли он делает, что он не разыскивает христиан? То есть, может быть, их надо разыскивать, а не дожидаться, когда на кого-то донесут. Затем, следует ли их казнить просто за самое имя, то есть за то, что он христианин? Без того, чтобы интересоваться его делами, словами, действиями, просто за то, что христианин. Или все-таки надо казнить не за самое имя, а за совершенные ими преступления. Естественно, раз казнят, значит, считается, что христианин преступник. Так вот, более была бы совсем другая была бы ситуация, если бы, как допускает такую возможность Плиний, может быть, надо узнать, какие он преступления совершил, поскольку он христианин. Вот это еще вопрос. И третий вопрос. Только ли взрослых надо казнить за то, что они христиане, не отрекаются от Христа, или также несовершеннолетних, детей, тоже надо казнить? Надо сказать, что на последний вопрос Троян уклонился от ответа. Можно понять, что это значило, что надо и детей. Но как-то написать это было, ну, трудно. Он все-таки считался правителем мудрым, гуманным по тем временам. И велеть казнить детей – это слишком. Но опасность, очевидно, которая идет даже уже от исповедания Христа детьми, он считал, она есть. И поэтому, уклонившись от ответа на этот вопрос, он по существу дела все-таки дал санкцию на преследование и детей тоже. А на два других вопроса он ответил, что все правильно. То есть, действительно, разыскивать христиан не надо. И второе, что самого имени достаточно для вынесения приговора. Нет нужды выявлять совершенные ими преступления. Вот этот режим и установился по отношению к христианам, по сути дела, до конца Римской, не до конца Римской империи, конечно, она существовала до 1453 года, мы ее уже называем византийской, но там прямое преемство, вот. А до издания эдикта императором Константином в 313 году. Ну, о дате этого эдикта – это 112-113, рескрипт, обычно вот ответное послание своему чиновнику Плинию императора Траяна называют рескриптом императора Траяна. Он не сохранился как-то отдельно от книги писем Плиния, но это рескрипт, потому что всякое императорское распоряжение, указание, если это не закон обширного такого нормативного характера, обычно называются императорскими рескриптами. Так вот, значит, вот содержание этого акта. Конечно, возникает вопрос, за что, собственно, стали преследовать христиан в Римской империи? Ответ на этот вопрос существует в ситуациях достаточно глубоко основательно исследована, и она ясна. Дело здесь не в языческой религиозности чиновников, императоров. Они могли быть религиозными, но это не так часто бывало. Все-таки народные верования разделяли в ту пору уже образованное римское общество, ну так, в порядке скорее исключений, чем как общее правило. Многие из интеллигентных кругов римского общества, особенно греческий элемент, они, ну, интерпретировали вот это пантеон языческих богов, ну, как некие символы различных атрибутов, сил, действий божества, то есть в пантеистическом направлении. И поэтому не религиозная нетерпимость за всем этим стоит, а нечто другое. Этим другим было вот какое обстоятельство. Вот. Это то, что официальный религиозный культ, участие в нем было способом, самым таким очевидным, выражения лояльности, верности римскому государству. Вот я так думаю, чтобы это лучше понять, те из вас, кто постарше, кто помнит советские времена, может быть, это как-то немножко понимает, потому что, ну, не было такой всеобщей пылкой любви к Марксу и даже к Ленину, который поближе. Но официальный акт почитания этих персон – это был акт выражения лояльности государству, правительству, его официальной идеологии, которая уже к тому времени, кажется, очень мало согревала сердца тех, кто ее официально пропагандировал, да и просто тех, кто руководил государством от имени этого учения. Вот есть некая аналогия в том требовании покадить перед статуей божества, особенно обожествленного императора, там, Августа императора, Цезаря, Веспасиана, или перед статуей богини Ромы, Рим по-латински, как и сейчас по-итальянски, слово женского рода, Рома, вот, перед статуей богини Ромы, или почтить гений императора. Во всем этом выражалось, что я добропорядочный гражданин, что для меня высшая ценность – это Рим, римское государство, римская республика, как она называлась. Вот, вот. Христиане были теми, кто не хотел участвовать в этом культе. Но тут есть вот какое обстоятельство. В этом культе по своим религиозным убеждениям не могли участвовать и иудеи. И, тем не менее, им это позволялось. А прочие языческие культы, они легко инкорпорировались в римский. Просто римский пантеон раздвигался и включал богов сирийских, египетских, потом когда завоевали Галлию, и гальские боги тоже включались в общеримский пантеон. То есть разные национальные языческие религии, они так легко совместимыми оказывались. Вот. Произошло такое отождествление в свое время, когда греческие земли, греческие территории вошли в состав империи римских божеств с греческими божествами. Они там не дополнялись, они просто отождествлялись. Но Венера – это Афродита, Минерва – это Афины, ну и так далее. Марс – это Арес, да, по-моему, так. Ну и Меркурий, Гефест, Зевс, Юпитер. Хотя у тех греческих богов у них такая богатая мифология, а латинские боги изначально были абстракцией. Это боги некоторых качеств добродетелей. За ними не стояло никаких мифов. Но им эти мифы греческие к ним присоединили. Вот. Но терпимость к отказу евреев от участия в официальном культе находило оправдание в древности этой религии. Ну уж если такой народ с такими предрассудками, с таким суеверием, ну ладно, что ж делать, у них это испокон веков так, оставим как есть. Поэтому вначале христиане воспринимались как еврейская секта, а потом, когда оказалось, что это вовсе не непременно евреи, что это вообще-то другая религия, за которой никакой древности не стоит, она и появилась-то всего 50, 70, 100 лет, ну, время шло, 150 лет назад, 200 лет, но это все совсем исторически недавно, а не во глубине веков. Вот тогда оказалось, что нет, здесь нет никаких оснований для того, чтобы смотреть сквозь пальцы на уклонение этих зловредных элементов от участия в официальном государственном культе. Поэтому, несмотря на то, что сами христиане в лице христианских апологетов, особенно тут характерно послание, апологетические сочинения Юстина, философа, ну и других апологетов, всячески доказывают совершенную лояльность христиан, верность их гражданскому правительству, что они молятся за императоров и делают это не из сервилизма, а просто по глубокому убеждению, что, как апостол Павел учил, власть от Бога установлена, за языческих императоров молятся. Поэтому пытались убедить римские власти, что нет оснований для преследования христиан, но хотя реальная политика менялась время от времени, при разных императорах могла быть разной, но принципиально она все-таки оставалась в том русле, которое задано было рескриптом Трояна, о чем мы хорошо знаем из переписки Плиния-младшего с Трояном.